Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы открываем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 будут у нас выходить и посвящены будут русской патрологии или, мне понравилось это выражение, богословие русских святых. Вот были замечательные русские святые в 19-м преимущественно веке, хотя в 20-м мы тоже дойдем, которые мы знаем по пасторским наставлениям, по каким-то известным цитатам, которые гуляют в интернетах, но вообще-то это были глубокие богословы, оставившие после себя колоссально интересное наследие, и вот об этом наследии и о том, какое отношение это имеет к нам сегодняшним, мы поговорим. И начать этот цикл невозможно не с имени, ну, наверное, определившим весь XIX век, это имя святителя Филарета Московского. И проводником в мир мысли и духовного опыта Филарета Московского будет Артем Малышев, кандидат теологии, преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Но я с радостью тоже напомню, что этот цикл мы, в общем-то, делаем вместе с коллегами из ПСТГУ, и все спикеры в этой серии программ будут так или иначе преподавателями или учащимися Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. За саму идею вот такого цикла русского богословия и даже за сопродюсирование этого цикла я искренне благодарю отца Николая Антонова, тоже, который часто у нас в программах бывало, я надеюсь, еще не раз будет. Ну вот давайте обратимся к нашему сегодняшнему герою. Святитель Филарет Московский. Можно ли сказать, что в каком-то смысле история русского богословия делится на до Филарета и после Филарета?
Да, это не только можно сказать, но так сказать и нужно, и правильно. Святитель Филарета следует назвать камертоном, богословским камертоном русского богословия, богословия XIX века, или всего русского богословия, да. Но так более конкретно, наверное, можно сказать, что он камертон синодальной эпохи, да, потому что он сложился в синодальную эпоху русского богословия и как бы достиг вершины этого богословия, возвел синодальное богословие на святоотеческую высоту и глубину.
Ну, а вот что было до Филарета, что стало вот при нем и после? Mm-hmm. Какие-то новые темы появились или по-другому стали богословствовать? В чем этот вот раздел проходит, ну, помимо просто гениальной личности самого святителя?
Он был учеником русской научной школы, школы, которая сложилась в начале XVIII века. То есть, если это глобально делить историю русского богословия, то, конечно, это первый период досинодальный, да, который начинается там, в глубокой древности, там, в середине XI века, со слова о законе благодати святителя Илариона Киевского. Можно сказать, да, что это первый такой богословский памятник и философский, там, и исторический с разных сторон, ну и богослов в том числе. Вот. До начала XVIII века, когда происходят реформы, то есть можно по-разному их оценивать, их описывать, да, как радикальные, как естественные, как полезные, вредные, вот, но они происходят, вот, и начинается новая эпоха, синодальная эпоха истории русского богословия, в истории русского богословия, да, которая кончается в известный 1917 год с революциями, с упразднением святейшего правительствующего синода. Да, почему синодальная эпоха? Потому что в это время, с 1721 по 1917 год, высшей церковной власти в Российской империи был святейший правительствующий синод. Вот. До этого, как известно, возглавлял российскую или русскую церковь митрополит, да, и потом патриарх с XVI века. Вот, и святитель Филарет, он как бы, использовав потенциал данный в эту эпоху, заложенный фундамент этой эпохи, он его максимально использовал. То есть вот все благое, все интересное, все богословски ценное, что могло родиться в эту эпоху, родилось из-под пера святителя Филарета.
Ну вот если попытаться выделить какие-то основные, не знаю, темы в его богословии, вот, по которым можно пройти, чтобы взглядом окинуть, что его интересовало, о чем он написал, что он нам оставил, какие это будут темы?
Ну, можно выделить несколько тем, да, это будет проще, да, сказать, что вот у него есть учение о слове, учение о храме, экклесиология, учение о церкви, там, христология, вот, но можно по-другому, можно сказать, что вся палитра его богословских идей, прозрений, она рождалась из чувства слова, из как бы богословского осмысления самого слова, вот, из раскрытия мистической глубины слова, словесности. Вот, у него как бы все рождается из осмысление самого феномена человеческого вот, под слово.
Вот давайте об этом поговорим. Это очень, с одной стороны, очень интересная тема, с другой стороны, вроде вот слово, слово-слово, мы им пользуемся, вот мы с вами слова произносим, есть слово Божие, да, и так далее. И это очень интригует. Почему именно это? Казалось бы, такая вещь, ну, вполне вот бытовая, да? Что такое слово для Филарета, и вот про что это?
Вот в этом как раз святитель Филарет отличается от нас, да, от меня лично, от обычных людей, то, что мы просто пользуемся словами, а он не просто пользовался словами, он видел в словах мистическую связь. Причем не только между словами разными, но и на вертикальном уровне. Ну, можно так сказать, да, вот, если мы будем систематизировать, что святитель Филарет выделял как бы, это он действительно делал, ипостасное слово Божие, да, вот мы знаем, что как бы Бог наш есть Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, Бог Сын, другое имя имеет слово, логос. Для нас это как бы факт, да, вот логос, там, Гераклит Эфесский о логосе говорил, там, Платон о логосе говорил, Плотин, вот как бы, ну, логос и логос, вот, философское понятие со множеством значений. А вот святитель Филарет, он как бы задумывается, не просто задумывается, а как бы прозревает связь между словом, именем, как именем Божьим, логос, почему логос? И вот нашими словами, вот мы говорим, вот слово, да, вот слово, там, о законе благодати, почему здесь слово? И почему Бог наш есть слово? В этом есть какая-то связь, вот, и эту связь в именах он увидел и, что главное, прочувствовал, вот, и это сделать искусственно невозможно, это можно сделать только из-за такого внутреннего чувства, из внутреннего видения, видеть связь между ипостасным Словом Божьим и Словом человеческим. Вот между вот этими двумя гранями, ипостасное Слово Божье и простое Слово человеческое, вот тут наши слова, находится творческое Слово Божье, да, то Слово, которым Бог сотворил мир. Вот, и вот таким образом существуют вот такие три как бы измерения. Божественное, ипостасное Слово, Бог-Слово, наше Слово земное и творческое слово, которое соединяет божественный мир, небесный мир и земной мир. И соединяет оно его органично таким образом, что наше слово человеческое как бы отражает собой творческое слово Божье, а само творческое слово Божье отражает ипостасное слово Божье. Ну, что за такое творческое слово? Ну, вот мы все знаем историю сотворения Бога мира, да, вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была невидима и так далее. И сказал Бог, да будет свет. Вот мы это читаем, да будет свет, ну, будет свет, и что в этом? А это именно слово Божье, это глагол Божий. И святитель Филарет осмысляет этот глагол как особую категорию, как особую субстанцию такую, да, энергию, силу, вот, реальную силу. Вот, для него слово – это реальная сила, оживляющая наш мир. Вот и...
Знаете, я бы хотел, вот, может быть, в продолжение того, о чем мы говорим, процитировать книгу отца Павла Ханзинского. Вот она перед вами лежит на столе в бумажной версии, а у меня она в PDF. На планшете отец Павел, декан богословского факультета по СТГУ, написал целую книгу про богословов синодальной и постсинодальной эпохи, она так называется, «Богословские портреты». Вот просто в продолжении того, о чем вы говорите, мне кажется, это очень связано. Отец Павел пишет про мистическую одаренность у святителя Филарета. Вообще нужно сказать, что вот отец Павел Ханзинский, наверное, ну, вот один из крупнейших, может быть, в мире специалистов по наследию именно святителя Филарета, не только по нему, но в частности, очень хорошо и глубоко его знает и чувствует. И вот пишет про мистическую одаренность. Может быть, нас, вот там, людей, не погруженных глубоко в предмет, кого-то слово «мистическое» может смутить, но какое-то мистицизм, это что-то такое вот неправославное, что-то такое прелестное. Но на самом деле речь о достаточно здоровом, глубоком религиозном чувстве. Вот что пишет отец Павел про мистическую одаренность. Она не была следствием экзальтированности у святителя Филарета, но скорее, по справедливому замечанию исследователя, свойством ума. То, что иной пропускал мимо себя без объяснений, считал поверхностно простой случайностью, совпадением обстоятельств или не поддающейся никакому объяснению странностью, во всем том ум Филарета требовал для себя объяснения, и эти совпадения и тому подобное были для него понятны, не стояли особняком, уединенно порознь, в ряду обычных явлений природы и жизни, но составляли только особого характера и значения звенья в одной великой цепи. Это свойство ума, не рассудка, а, конечно же, и не только ума, но прежде всего сердца, основанное на переживании органической связи всего сущего. Нельзя не учитывать, рассуждая о богословии святителя. Вот как бы вы на это отозвались?
Да, это как бы глубокое и точное определение сути богословия святителя Филарета. Да, то есть я с вами, конечно, не могу не согласиться, что отец Павел крупнейший вообще специалист в области изучения истории русского богословия, ну, вообще даже русской мысли, но русского богословия особенно. И вот, да, он показал нам всем святителя Филарета как богослова. То есть и до него, конечно, знали о святителе Филарете и почитали его, вот, мощь его, да, как известно, находится в храме Христа Спасителя сейчас, до этого они в Троице Сергиевой Лавре, им всегда привлекали паломников. И при жизни тоже его почитали таким святым авторитетом и создавали из его высказываний, ну, мы еще поговорим про его труды, да, ну, скажем так, высказывания, в общем, догматические системы, канонические сборники, вот. Но какой-то вот нерв его богословия, он не чувствовался. То есть, да, он великий богослов, но вот в чем его великость, почему вот он так значим для нас, и почему он должен быть авторитетом для нас, до отца Павла это было непонятно. И вот отец Павел, собственно, это показал, вот, и, как кажется, да, совершенно вот это объективно. Ну, да, то есть, собственно, вот то, о чем я пытался сказать тоже, да, вот эта способность видеть связь во всем, в словах, в жизни, в явлениях, да, это не то, что вот потом преобразилось и явилось как философия всеединства, хотя похоже тоже, да, но это не совсем то. Это, наверное, свойство гениальности святителя Филарета. Вот в других местах отец Павел говорит про его гениальность, то есть избранность, вот, то есть это вот его дар, который вот дан Богом и которому вот мы так вот подражать своими силами не можем.
Светлый вечер на радио «Вера».
Артем Малышев, кандидат теологии, преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот важнейшая тема, мы коснулись про богословие слова у святителя Филарета. Она меня, эта тема не отпускает. Я вот все думаю, почему-то в этом что-то слышится очень-очень важное, чисто психологически. И вот не знаю, как вы к этому отнесетесь. Мне кажется, что это немножко про... как бы путь через творение к Творцу. Вот во всем, в какой-то наличной вокруг нас действительности, которую можно воспринимать, ну вот просто есть мир, есть вот вокруг нас какая-то реальность. Можно прозреть глубину, в которой эта реальность возводит к Богу. То есть все увидеть как свидетельство о Творце. Вот даже человеческое слово, как жизнь, как общение, как творчество, как называние. Все это, что называется, не взялось просто ниоткуда. И как бы не то, что есть по факту и дальше не требует осмысления. А почему оно есть? Вот этот удивительный факт вообще бытия и словесности. Если об этом глубоко думать, то, наверное, так или иначе задумаешься о Создателе, о Боге-Творце. И вот это, вот к этому пути мысли нас призывает святитель Филарет.
Да, то, о чем вы говорите, называть естественным богопознанием, да, естественным путем Богу через тварное к нетварному. Да, этот путь был открыт, показан древними отцами, которых тоже вот у нас есть передачи. Там Василий Великий, Григорий Богослов, Каппадокийц, даже Устинов, философ, да, второй век. У него уже есть вот это вот начертание этого естественного пути, да. Преподобный Максим Исповедник, да, конечно, очень много об этом говорил. Через познание логосов малых, скажем, да, так семенных, то, что говорил, это что называл Юстин философ, врожденных, посеянных в природу смыслов, мы восходим к логосу, с, как бы мы сказали, с большой буквы,
да, то есть слову. Слову. В каждой вещи, в каждом создании есть какой-то свой смысл его, да, идеи. Ну, а есть смысл вообще, как таковой, да, который им всем дает начало.
Разум Божий, да. Ну, это такой платонический, научный, платонический, да, тоже образ размышлений, да, через такой конкретный... малый смысл, являющийся отражением в нас великого смысла, Москонь Кубу Божью. Да? То есть логос можно переводить как смысл, можно переводить как ум Божий, разум божественный. Да? Вот, вот мы говорим, да, вот логос, а это может быть и разум.
Где-то, кстати, у Владимира Соловьева встречалась эта мысль, при всей его, может быть, антагонистичности по отношению к такому строго церковному богословию святителя Филарета, он так дерзновенно предлагал первые слова Евангелия от Иоанна, в начале было слово, переводить как в начале был смысл, потому что логос, вот, который в греческом оригинале стоит, этот перевод, ну, в принципе, филологически допускает.
Очень хорошо, что вы упомянули Владимира Сергеевича, потому что действительно по сравнению с ним оттеняется своеобразие богословия святителя Филарета, да, вот если у Соловьева оно такое платоническое, да, в таком философском смысле платоническое, в таком, ну, как бы даже не христианское платоническое.
Ну, гностическое,
да, просто. Да, вот о чем Алексей Павлович Козырев, да, очень замечательно написал в своей диссертации, монографии. Вот, то святитель Филарет как раз показывает нам другой путь библейский. Это другой образ рассуждения. Потому что слово – это не только категория античной философии, логос. Да, и дальше там так можно через Платона линию проводить, там, гностиком, каким-то вот еще писателем, там, Кабале и так далее. Вот, но слово – это еще и то, о чем мы знаем псалмов, «Слово Господне в небеса сотворившееся», вот, в начале было слово, да, то есть это еще библейская категория, вот, и святителю Филарету как раз, естественно, была, и это его библейская категория, то есть у него именно библейский образ мышления, это библейское слово, вот, и тут вот мы переходим к следующей грани его образа, да, это именно такое библейское мировоззрение.
Так, Давайте об этом поговорим как-то. Опять же, вот казалось бы, ну а разве не у каждого христианина библейские мировоззрения, раз мы читаем Библию и свою веру основываем на Священном Писании? Но, видимо, была необходимость и историческая какая-то вот утвердить именно библейское мировоззрение как библейское. И что-то еще в это, видимо, вкладывает святитель Филарет, то, что не так очевидно.
Да, это, опять же, это вот то, что нас отделяет, как простых людей, от гения. Да, то есть гений – это вот по своему определению, это человек, который имеет особенный дар, уникальный от Бога. Да, то есть вот он вот такой рождается, с таким видением. Да, это именно взгляд. То есть для него история, мир как бы развивается по библейским началам. Ну, если более конкретно говорить, да, например, для него священная история, представленная в книгах Священного Писания, это краткая история мира. Вот. Он постоянно обращается к священной истории. Вот его первые труды академические, да, все-таки нужно еще помнить, что он был выдающийся академический деятель, такой вот, да, вот реформатор в каком-то смысле духовного образования, один из идеологов нового устава духовных училищ, который был выдающимся, дал выдающиеся плоды в виде ученых, русский богослов. Вот первые труды – это, да, начертание церковно-библейской истории и записки на книгу «Бытия». Да, что такое начертание церковно-библейской истории? Это краткое изложение с толкованиями истории мира от первых дней мира, да, о которых мы знаем из книги «Бытия», до Нового Завета. То есть, да, для него это не библеистика, а для него это история. Да, то есть вот опять же, можно по-разному относиться к книгам Священного Писания, можно их как бы препарировать, да, вот можно их толковать, там, понимать через оптику святых отцов, а можно понимать эти книги как относящиеся к нам непосредственно мистически. Вот, и вот это вот та самая мистическая одаренность. Для него вот священная история длится. Началась она вот тогда в лице Адама и Евы, и вот она до нас дошла. И продолжается, и она закончится. То есть для него вот было очевидным начало и конец мира. Вот, и, соответственно, наша
история. Человек как бы не просто читает, изучает Библию, он чувствует,
живет. Да, это живет. Вот как вот есть такое.
Что, да, он себя не отделяет, он живет.
Да,
ум
вот плавает.
В Библии, да.
Да, ум вот такой, да, вот приписывает, скажем так, относит к 19 веку такое выражение, да, что вот ум должен плавать в Священном Писании. Ну, кто-то это сказал, точно не понятно кто, но вот святитель Филарет мог бы так сказать, да, потому что действительно ум его в Священном Писании был погружен. Вот. И, соответственно, история Российской империи тогда, да, была Российская империя в 19 веке, это, можно сказать, продолжение священной истории. Вот, да, и у нас, можно сказать, священное царство, которое вот совершает судьбу мира. Вот. И отсюда особое понимание помазанника Божия, да, особенно когда это был Александр I, тоже мистически одаренный, надо сказать, человек и глубокий. Вот, это было особенно явно. Вот победа над Наполеоном понималась им эсхатологически, мистически, как победа, ну, можно сказать, над антихристом, каким-то апокалиптическим злодеем, да, вот, который приближает к нам Царство Божье. Да, вот мы знаем, что написал молебен на победу русского, российского войска над 12 языками по типу молитвы над победой языческими народами ханаанскими. Да, то есть для него вот победа вот обычная такая, да, можно сказать, земная, это вот нечто большее, это победа библейская была. Вот. Ну и причем это важно, что это было не искусственно. Можно это делать искусственно, да, как-то вот просто подбирать нужные выражения какие, да, вот когда, если мы хотим что-то обосновать, что-то подтвердить. Для него это было естественно. Он так видел мир. библейскую оптику отсюда, вот и его желание перевода священного писания в русский язык. Да, тоже слушатели, наверное, знают, что вот наша Библия на русском языке, да, появилась во многом благодаря инициативе святителя Филарета, которую он высказывал еще в начале XIX века, когда у нас было, было в Санкт-Петербурге отделение библейского общества лондонского, вот, его возглавлял Алексей Голицын, прокурор Святейшего Синода тогда, и тогда вот начались первые переводы на русский язык Священного Писания, святитель Филарет этого поддерживал, но потом этот вот тенденция перевода была закрыта, и она, может быть, погибла в политических интригах, это дело, и только вот после Крымской войны, в 1857 году, возрождается вот эта вот линия по переводу Священного Писания.
А он все успел перевести или при нем успели все перевести?
При нем...
Какие-то части?
Да, при нем был издан Новый Завет. Точно. Сам святитель Филарет переводил Евангелие от Иоанна. Вот. А почему для него это было важно? Вот, вот в чем вопрос, да? То есть, вот почему для него это важно? Потому что через перевод Священного Писания на отечественный язык этот язык освящается. Он обогословствуется, да? Вот как бы отец Сергий Булгаков сказал, асофиивается, да? Обоготворяется, обоживается, и вместе с ним обожится народ.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Артем Малышев, кандидат теологии, преподаватель богословского факультета ПСТГУ. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Мы сегодня говорим про святителя Филарета Московского, и этим разговором открываем, напомню, цикл бесед про богословие русских святых, про русскую патрологию XIX и немного XX века. И сегодня проводником в мир мысли и творений святителя Филарета для нас выступает Артем Малышев, кандидат теологии, преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы продолжаем наш разговор. Ну вот, наверное, еще один очень известный текст, связанный со святителем Филаретом, даже для тех, кто никогда не занимался его богословием, это его знаменитая молитва, которая так обычно и называется в молитвословах или где-то в интернете. Молитва святителя Филарета, знаменитая, которая начинается словами: «Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя, Ты един ведаешь, что мне потребно, Ты любишь меня больше, нежели я умею любить себя», и так далее. При этом известно, что эта любимая миллионами молитва взята Филаретом у Фенелона, у католического богослова, очень интересного. И вот этот факт, мне кажется, как-то нуждается в том, чтобы его осмыслить. Вот это про что? Про некую, ну, грубо говоря, всеядность святителя, вот желание все совсем соединить, или про, не знаю, поиск здорового, важного, ценного, даже в, казалось бы, неправославной традиции. Вот как он, если угодно, это осмысляет?
Я бы сказал, что это скорее про эпоху, да, потому что Александровская эпоха, первая четверть XIX века, существенно отличается по своим духовным движениям, духовным волнениям, духовной настроенности от того, что было позднее, в Николаевское царствование и, конечно, от нашего времени. Поэтому, чтобы понять нам этот феномен перевода молитвы Франсуа Фенелона, нам нужно понять эпоху. Эта эпоха, можно сказать, что это эпоха мистического возбуждения, причем разного, и православного, и неправославного.
Масонского, например,
да,
в частности.
Да, да. Эпоха, которая характеризуется распространением всевозможных духовных, как в терминологии той эпохи, да, духовных, мы бы сказали, мистических, это все, собственно, синонимы, да, мистическое, духовное в данном случае, трудов. Это труды как древних отцов, это, может быть, Григорий Богослов, да, тоже в этом отношении мистик, Григорий Палама даже, это, может быть, Карл Эккерсгаузен, ну, немецкий мистик-богослов начала XIX века, Франсуа Фенелон, Бусюэ, Юнг Штиллинг, автор победной песни «Толкование на апокалипсис» оригинального, Дузитан какой-нибудь, да, возьмем его. Это и какие-то отечественные авторы, часто безымянные. Вот, да, то есть вот работа, например, вот откроем журнал, первый русский духовный такой журнал, такой, скажем так, академический духовный журнал «Христианское чтение». Да, это журнал, который появляется в 1821 году и должен был как бы вот выступать, давать пищу для духовных потребностей интеллектуалов того времени. Вот, и там вот мы видим разные статьи. Например, там Иисус Христос – пример для подражания, да, там, или образ дружественности какой-нибудь, вот такой вот, какие-то духовные утешения какие-нибудь, да, рассуждения. Вот, и там вот в этих статьях, в заметках, вот мы видим какие-то утешающие, назидательные мысли, которые должны были вот, человек спровоцировать, побудить к перерождению, к добрым делам, к самоуглублению, к исправлению, вот, и к жертвенности. Да, то есть одна из ключевых идей вот, мистики вот этого времени это жертвенность самоотречения. То есть без самоотречения невозможно ничего в духовной жизни. Вот. Ну, и тут дальше можем рассуждать. То есть это хорошо, хорошее это или плохое, православное или не православное, да, самоотречение.
Как раз, да, про это тоже знаменитые слова из этой молитвы, да, Филарета, да. Что «приношу себя в жертву тебе, да. Господи, предаюсь тебе, нет у меня иного желания, кроме желания исполнить волю твою».
Вот, и эта идея, она могла звучать как у масонов. Вот, вот любой масон, даже самый радикальный какой-нибудь там эзотерик, который совершает культы вот, алхимические, он, в общем-то, точно так же вот мог сказать, да, я приношу себя в жертву, отрекаюсь от себя. И Григорий Богослов. То есть это, в общем, это универсальная идея для всякой разной мистики. Вот, и поэтому вот в эту эпоху возникает вот такая вот... Такое вот, такое размытие границ между православным, как бы мы сказали, да, и неправославным, допустимым и недопустимым.
Но вот при этом, как бы хотим ли мы сказать, что вот этот опыт перевода святителем Филаретом молитвы Франсуа Фенелона, причем, кстати, я не знаю, он ее дословно ли перевел, или он как-то, может быть, ее редактировал, ну, является какой-то, что называется, контаминация, там, заражением православного мировоззрения, искажением православного мировоззрения в самом святителе Филарете. Но нет, наверное. Наверное, как-то раз он это сделал, значит, ну, человек такого опыта, такой духовной жизни почувствовал бы какую-то фальшь.
Конечно, да.
И это, не стал бы принимать то, что нечисто.
Ну, человек, читающий эту молитву, понимает, православная она или неправославная. Да, и очевидно, что молитва совершенно православная, евангельская, при том, что ее, можно сказать, создал, ее написал впервые католик, католический мистик. Вот, ну вот, и вот в это время, да, в Александровскую эпоху вот эти границы между вот католической духовностью, да, вот я бы не говорил православная, православные, православные, такие уже больше такие славянофильские, и потом позже категории. Вот духовность, да, вот католическая, протестантская и православная, они, в общем-то, были об одном целом, да. И, конечно, безусловно, православную духовность отличает необходимость церковной жизни, участия в таинствах, да, чего нету вот, у протестантских деноминации у протестантов и у католиков тоже.
Ну, тут, кстати, может быть, еще одна тема в наследии святителя Филарета – это тема про храм. Да. Вот что здесь важно?
Тоже, опять же, это мистическое понимание храма, да, это вот его учение о храме отражаются разные стороны его богословского видения, да, и мистический смысл, и библейский смысл, и исторический смысл. Вот мистический смысл, как и два других, они фундируются в ветхозаветном понимании храма. Да, то есть вот храм в Ветхом Завете – это было место присутствия Божьего. Да? Слава Божья осеняет храм. Бог говорит там, в книге пророка Иезекииля, Иеремии, и не только там, вот, что вот, вот сие место мое. Вот. Вот мы это читаем, говорим, ну да, храм – дом Божий. И дальше идем. А вот мистическая одаренность святителя Филарета – она позволяла не просто сказать храм, вот дом Божий, а увидеть Бога в храме, почувствовать, что значит храм, значит, Бог вот здесь есть. И в одном из своих слов на освящении храма, вот святитель Филарет часто освящал храмы, будучи московским митрополитом, произносил знаменательные богословские слова. Вот он говорит, что каждый человек не просто может, он должен увидеть Бога в храме. Вот если слава Божья осеняла развалины Иерусалимского храма, храм Соломонова, да, ну, после того, как был захвачен Иерусалим, да, народ уведен в плен и город разрушен, да, остались руины. Вот в этих руинах духом побывал Иезекииль, и он видел славу Божью, восседающую на руинах. Вот если так, вот в храме, который только вот, можно сказать, приближал человечество к христианству, и это уже разрушенный, еще поруганный храм, вот там слава Божья, то тем более в христианских храмах, новоосвященных, в христианском обществе, да, вот можно и нужно увидеть Бога, тем более он здесь. Вот. А то, что нам не дает это сделать, это наша ленность. Вот, то есть вот тут вот, вот мы видим как бы и библейскую грань, да, то есть связывание храма, вот нашего, да, церкви, да, какой-нибудь там Никольской где-нибудь, да, там, или Благовещенской в каком-нибудь селе, да, там в Ромашково, предположим, которую освящал святитель Филарет, с Иерусалимским храмом. Вот как грань, да, то есть это линия Ветхий Завет переходит, естественно, в Новый Завет и переходит в нашу жизнь, да, то есть это храм, там храм. В Новом Завете тело Христово. Разрушите храм все рукотворенный, через три дня я возвижу новый.
Светлый вечер. На радио Вера.
Артем Малышев, кандидат теологии, преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И знаете, о чем подумал? Выстраивается какая-то такая картина, ну, то, о чем мы сегодня говорим, общий принцип, видимо, мировидения богословского святителя Филарета, вот есть просто наше слово человеческое. Но в самой нашей способности к слову и к творческому слову можно увидеть то, что человек – образ Божий, и слово самого Бога и самого Бога. Вот такая связь как бы от здешнего куда-то вот к тамошнему, если угодно. Вот Библия, да, в Библию можно просто читать.
Библия – слово Божье.
Да, а можно в ней жить, о чем мы сказали. Можно воспринимать Библию как тот, уже в более поздних терминах, тот миф, в котором ты живешь, да, вот тот, ту жизнь, к которой ты принадлежишь, а не на которую ты просто смотришь. Вот про храм мы сейчас говорим. В храм можно прийти, ну, если угодно, там просто поставить свечку, да, как сегодня, так и два века назад, воспринять его как, ну, некое помещение, организацию, какое-то место просто, где ты должен побывать от сих до сих, потом уйти. А можно, опять же, увидеть в храме связь с Иерусалимским храмом, с тем, что Бог живет не только в храме. Раз Бог есть в храме, Он есть везде в твоей жизни. Как говорил мне один священник, литургия должна продолжаться в твоем сердце после окончания богослужения. Вот это все желание обратить взгляд человека куда-то, если угодно, от земли к небу, читается во всех вот этих работах, во всех словах святителя Филарета. Вот не говорит ли что-то это еще и об эпохе, в том числе, в которую он жил? С одной стороны, мы сказали про мистицизм этой эпохи, что отмечено вот во всех учебниках по истории церкви или истории богословия, или вот, вот александровский мистицизм, такой термин, да? А с другой стороны, Можно ли, вот этот вопрос, посмотреть на это так, что, в принципе, эпоха, в том числе и бытового христианства, когда христианство переживается, вот, ну, если угодно, не глубоко лично, экзистенциально, а как, ну, вот некое размеренное течение жизни, такое чуть более успокоенное и привычное, скорее, чуть больше про благочестивую привычку, а не про горение веры. И вот все, что Кирилл Филарет пишет, говорит, оно в каком-то смысле может быть прочитано через вот эту попытку от просто бытового христианства, казалось бы, привычного и понятного, разлитого в обществе, не знаю, в христианстве каком-то, видимо, в какой-то части в интеллигенции, вот обратить к, ну, какому-то живому, личному, интенсивному переживанию богообщения.
Ну, я бы тут, наверное, можно, но я бы не использовал слово «бытовое». Угу. Христианство, да, оно не подходит образу святителя Филарета. Хотя, собственно, идея, которая в этом понятии содержится, она вполне подходит, да. Ну, нужно, конечно, учитывать, что святитель Филарет воспитывался, возрастал и формировался в допетровском быту. Да? То есть он родился в Коломне, в семье диакона. Дед его был священником одного из знаковых храмов в Коломне, где сейчас находится музей святителя Филарета небольшой. И вот эта его культура, окружавшая его, она очень органично потом соединилась с его богословским мировидением, с его библейским образом понимания мира и с его мистическим образом понимания мира. Он, например, учился читать по псалтире. То есть, да, вот такой вот факт, да, вот что вот, там в древности, предположим, да, там вот дети, вот они вот вместо там каких-то учебных книг используют псалтирь. Вот, но при этом для него это изучение азов слова человеческого по псалтире, оно было таким мистическим, можно сказать, актом, да, то есть вот мы познаем слово через священное писание, через слово Божье. Вот, ну и вот это вот его допетровское такое вот внимание к такому допетровскому быту, уважение к нему, сознание его глубины, оно осталось до конца дней.
В моем вопросе могло такое прозвучать некое обесценивание бытового христианства, да. Но это совсем не то, что можно найти у Филарета.
Да, безусловно, оно не обесценивалось, оно возводилось у него на вот богословский уровень. Да, то есть бытовое христианство, оно может совершаться вот как бы, да, как бы неосознанно. Да, вот мы ходим в церковь, даже вот, да, мы говорим, войти в церковь, пойти в церковь. Вот мы говорим это и не задумываемся. А для святителя Филарета это была не просто фраза «пойти в церковь». Для него, вот осмысляя ее, чувствуя ее, он показывал в своих словах, что, например, на границе храма есть границы церкви. То есть пойти в церковь, пойти в храм, это как вот войти в нее, в жизнь ее. Да, вот такое не было храм богословие, христиология, церковь, она как бы равнялась храму в его сознании. Вот, и можно просто вот так вот, да, вот жить, вот как все, да, тогда жили, вот общество было в целом христианским еще тогда, вот в первой половине 19 века, даже интеллигенция, да, была вполне еще так христианской. Вот, а можно при этом видеть мистическую глубину во всем. Вот, и осознанно совершать вот эти бытовые действия, привычные действия, которые совершают все. Вот, и вот он, вот это именно вот мистически осознанно совершал все. Например, там, освящение храмов. Ну, да, то есть, ну, архиерей должен продолжить освящать храмы. Но для кого-то это вот такой труд. Вот, да. Для него это было не просто действие, для него это было вхождение в священную историю, в библейскую историю. Вот, для него это было как бы торжество церкви, то есть, да, там, вот, мы знаем в 20 веке такую евхаристическую экклесиологию, вот, такое направление, которое развил отец Николай Афанасьев, да, что во время Евхаристии, вот, да, мы, приобщаясь к телу Христова, мы как бы вот входим в церковь, мы становимся церковью, мы ощущаем церковь. Вот, у святителя Филарета, вот, если этот вот образ переносить на него, то вот как освящая храм, мы как бы вот входим в церковь, присутствие в храме, мы как бы в самой церкви. Да, то есть у него нет такого еще внимания, подчеркни важности причастия тела и крови Христова. Вот сам феномен храма, сам феномен церкви, это уже есть само бытие церкви. Вот. И так вот у него во всем, то есть вот какие-то даже вполне простые и рутинные вещи, да, там вот разрешение там проблем приходских, да, то есть как архиерей он должен там решать там разные довольно такие скучные, можно сказать, проблемы, да, там вот развода, например, там вот можно ли, нельзя, при каких условиях там выходить там замуж, жениться, вот, какие-то запреты канонические, там нарушения там всяких притч церковных, да, вот и далее. Вот, для него это было не просто выполнение рутины, для него это было именно как бы совершение церкви, участие в ее полноте, да, как бы вот регулирование самого пульса церкви.
Вот то, о чем вы говорите, я вспоминаю, опять же, фрагмент из книги отца Павла Ханзинского, где как бы о том же, но с другой стороны показано, как даже в самых, казалось бы, таких... Но, если угодно, в вещах официозных, связанных с тем, что митрополит московский произносит проповеди на какие-то, как мы сегодня сказали, государственные праздники, даже в них бьется живая богословская мысль. Я просто процитирую кусок из отрывка из книги отца Павла, он очень красноречивый. «Откроем, — пишет отец Павел Ханзинский, — сказанное в 1823 году слово в день венчания на царство и миропомазание благочестивейшего государя-императора Александра Павловича». Это вот одна из проповедей для Филарета, которые опубликованы в собрании его слов и речей. «И окажется, — продолжает отец Павел, — что все оно, это слово про государя, посвящено разъяснению апостольского учения о молитве». Вот парадоксально, да, слово, сказанное в официозный, по сути, праздник, проповедь, тем не менее посвящено разъяснению апостольского учения о молитве. «Откроем слово 1825 года в день тезоименитства того же государя, то есть Александра Павловича, и обнаружим там глубокое богословское рассуждение об имени, как заключенном в слове существе вещи. Обратимся к слову в день восшествия на Всероссийский престол благочестивейшего государя императора Николая Павловича, 1845 год, и прочитаем в нем о необходимости почитания всех людей». Иными словами, беря намеренно самые в кавычках «несвободные» и, казалось бы, заданные по содержанию проповеди, мы встречаем в них совершенную духовную независимость, рождающуюся из живого сердечного убеждения в том, что, дальше цитата, тоже, видимо, святителя Филарета, «христианство не есть юродство или невежество, но премудрость Божия в тайне сокровенная, а, следовательно, необходимо, чтобы мы никакую, даже в тайне сокровенную премудрость не почитали для себя чуждую и до нас не принадлежащую, но со смирением устрояли бы ум наш к божественному созерцанию и сердце наше к небесным ощущениям». Это тоже была цитата из святителя Филарета. Но вот опять я вижу тот же принцип. Вот через самую, казалось бы, такую, если угодно, приземленную земную реальность. Вот слово, проповедь в день государственного праздника. И там прорастает это вот воспарение мысли к сути, к существу, к Богу, к Христу, к самому сокровенному, самому главному.
Да, да, так и есть. Я бы только еще дополнил, что это было не искусственно, а это было органически естественно. Да, то есть, в общем-то, так мог богословствовать и любой другой архиерей, проповедник, да, и вообще архиереи должны были просто по своему статусу произносить слова на день коронации императора, на день именин, на день рождения императора, и вот и так далее, и так далее, и так далее. Это была обязанность их. И кто-то эту обязанность выполнял хорошо, красиво, кто-то использовал эту возможность для того, чтобы какие-то свои идеи высказать. А святитель Филарет, он органически рождал, выявлял из вот возможности вот этого вот слова, сказать, высказать слово, свое богословие. Да, и это было естественно просто потому, что для него император, это был не какой-то внешний для церкви человек, а это, собственно, был как-то официально, это, собственно, установлено глава греко-российской церкви. Да, то есть по тому образу, как в Ветхом Завете, да, главой народа был царь израильский. Вот, таким образом, обращаясь вот к главе к народа или, скажем так, церковному, да, такому земному главе, руководителю вот этой истории, вот этого потока священного, длящегося вот к концу своему открытому священному писанию, святитель Филарет как раз-таки и находил вот какие-то нужные ему богословские идеи. То есть все это было для него естественно. Да, то есть не то, чтобы да, вот поводом воспользоваться, если сказал, вот, да, там, высказал свои мысли относительно там, учения об имени, да, тоже у него есть очень интересное учение об имени. А это как бы, естественно, связано и император, и богословие имени, для него это было вот, ну, как бы в грани одной вот этой самой Софии. Да? То есть премудрость это Божия, та же самая София, вот отец Сергий Булгаков в данном случае, он был бы, одобрил бы, да, то есть это вот та самая земная София, образ божественный, несущий в себе весь потенциал божественный. Вот, и вот он раскрывается по-разному, да, и в императоре, и в церкви, и в истории, и в быту, и в молитве, и в каких-то простых христианских подвигах, все это та самая христианская жизнь, тот самый пульс. Вот. Да, то есть это вот третья, наверное, грань, о которой мы говорим, да, органичность, да, мистическое прозрение, библейское мировидение и вот такая вот органичность всего и вся, соединяемого Словом Божьим.
Ну что ж, спасибо огромное за эту беседу. Конечно, никакой программы, никакого цикла, наверное, не хватит, чтобы хотя бы сколько-то полноценно осветить разные темы, все темы, все наследие святителя Филарета, оно значительное. Ну вот, а что опубликованное? Вот как, что читать, если нас послушает человек, который заинтересуется, захочет какую-то книгу вот взять? Что набивать в поисковой строке, что называется?
Я бы начал с трудов отца Павла Ходинского, да, вот, который настоящий проводник вот, для меня, как минимум, лично в опыт богословия. И вот его труд «Богословский портрет», который уже упомянули, да, там есть глава, посвященная святителю Филарету, вот я бы с нее начал. Дальше я бы обратился к трудам самого святителя Филарета московского и, конечно, к его проповедям. Да, его проповеди изданы в пятитомнике еще в 60-е годы 19 века, такой известный пятитомник «Слова и речи». Вот его можно найти легко и приобрести. И он переиздавался и в 21 веке. И, собственно говоря, я бы начал с этих проповедей. Они все прекрасны. То есть можно открывать любую проповедь, и каждая будет шедевром. Вот. В этом случае тут можно сравнить святителя Филарета с святителем Григорием Богословом, который вот оставил в своих 45 словах такие вот изумруды, каждый из которых вот, ну, вот ограненный бриллиант.
Ну что ж, спасибо огромное. Артём Малышев, кандидат теологии, преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня был с нами в студии, был проводником в мир мысли святителя Филарета Московского. Мы, я напомню, этой программой открыли цикл бесед про русскую патрологию, про богословие русских святых 19 и 20 века. И завтра в это же время, в 8 вечера, мы продолжим этот цикл и снова с Артёмом Малышевым поговорим на этот раз про святителя Иннокентия Херсонского. Так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Завтра в это же время подключайтесь к Радио Вера. Я, Константин Мацан, с вами прощаюсь. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.